Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», и с нами Ростислав Ищенко, журналист и политолог. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». А смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. А СМИ пишут много чего. В частности, что на Украине военачальники грозятся нанести ядерный удар по территории Российской Федерации. Вопрос. У них нет дальнобойных ракет, но они уже мечтают о ядерном ударе. И второй вопрос. А речь идет вот про эту грязную бомбу или прям вот про настоящие ядерные ракеты, ядерные боезаряды, которые они намереваются пустить в сторону Москвы?
Ну, Буданов говорил о ядерном ударе, не о грязной бомбе, именно о ядерном ударе по Москве, Санкт-Петербургу и еще куда-нибудь на Урал. Я же говорю, что я так понял, что он забыл название Екатеринбург. Uh-huh. Насчет ракет, ну так Зеленский же просит у американцев томагавки. Говорит, дайте. Они, правда, не дают. Он говорит, дайте томагавки. 2500 километров. В принципе, до Екатеринбурга достают, до Москвы с Санкт-Петербургом тем более. Это другое дело, что никто никогда не передавал, не передает ядерное оружие во владение другому государству. Угу. Ну, прецеденты использования, скажем, или потенциального использования чужой армии для действия с ядерным оружием существуют. Например, американцы обучают немецких пилотов работать с американскими атомными бомбами, которые находятся на германской территории. Предполагается, что в случае боевых действий самолеты германской авиации, самолеты Люфтваффе могут получить на вооружение американское ядерное оружие, немецкие пилоты будут его применять. Угу. Но все равно решение о применении остается за американцами, как за хозяевами этого оружия. Поэтому понятно, что когда Украина разглагольствует о том, что вот мы нанесем ядерный удар, то формально они говорят, ну, мы сами произведем. Знаете, там же цепочка из нескольких событий. Вначале украинцы говорят, мы в состоянии произвести атомную бомбу за 3 недели. Значит, ну, последний человек, который в это верил, это был Шойгу 4 года назад. Нет, 4, 3. Значит, когда он докладывал на Совбезе, что украинцы могут произвести атомную бомбу. С тех пор никто в это не верил. Значит, и действительно, никто это не поверит в то, что государство, у которого никогда не было ядерных технологий, которое с тех пор, как у него была какая-то промышленность, благополучно ее уничтожило, которое благополучно уничтожило собственную науку, значит, которое не в состоянии сейчас производить танки, которые когда-то производило тысячи, не произведет атомную бомбу. Mm-hmm. Значит, соответственно, когда украинцы говорят, мы в течение 3 недель можем произвести атомную бомбу, значит, они это ли что-то делают? Можно это отнести за счет просто пропаганды. Угу. Значит, но ведь тогда же население должно сейчас спрашивать, слушайте, скажите, пожалуйста, а зачем вы тогда гоните людей сотнями тысяч в могилу? Это же так просто. Простите, за 3 недели атомную бомбу бросьте на Россию. И сразу наступит мир. Никто с ядерным государством воевать не будет.
Все испугаются.
Ну да, нет, ну действительно, никто не будет переходить на грань ядерного конфликта. Есть ядерное оружие, значит, все меняется. Значит, что же вы его не произведете тогда? Вот. Поэтому, когда после этого Зеленский говорит, вот дайте нам ракеты 2500 километров дальности. Кстати, ракеты, которые предназначены, в принципе, для того, чтобы нести ядерный боезаряд. Угу. Значит, и Буданов заявляет, а мы вот тут сейчас еще немножко подождем, не прямо сейчас, но вот скоро вы увидите, как мы нанесем ядерные удары по Москве и Санкт-Петербургу, то выстраивается простая схема. Значит, говорим на Украине, что мы произвели ядерное оружие. Ну, мы же всегда вам обещали, что произведем. Вот мы его произвели. На самом деле получаем от американцев томагавки, значит, как в обычном снаряжении, что широко, о чем широко, значит, рассказываем, так и в ядерном, о чем молчим. Значит, потом этими томагавками наносим удары, значит, среди них отправляем ракеты в ядерном снаряжении тоже там по одному, по двум, по трем городам, по сколько получится. Значит, и потом говорим, ну, это мы нанесли удар. Это наше ядерное оружие, это мы нанесли удар, это мы его произвели. Значит, и смотрим, значит, если после этого Россия сотрет с лица земли Украину своим ядерным оружием, ну, так не жалко. Заодно можно будет, наконец, спокойно уехать в Европу или в Соединенные Штаты и там жить. Значит, если нет, значит, тогда американцы могут нагнетать ядерный кризис. Значит, ну, и опять-таки, расчет на то, что при этом удара по территории Соединенных Штатов не будет. Но дело в том, что, опять-таки, наше руководство уже говорило неоднократно, значит, американцам, что удар по территории Соединенных Штатов будет. То есть, это схема, кстати, она точно такая же, как была задействована американцами в 80-е годы. Они тогда размещали ядерное оружие первого удара, ракеты средней дальности и те же самые томагавки в Европе на базах. И планировали, кстати, ограниченную, как они говорили, ядерную войну. То есть ракеты из баз в Европе наносят удар по территории СССР, СССР наносит удар по территории Европы, Соединенные Штаты ни при чем. Значит, и тогда советское руководство, очень так же, как сейчас российское, говорило, нет, бить мы будем как по тому месту, из которого ракеты взлетели, так и по тому месту, где решение принималось о том, что они взлетят. То есть по вам тоже. Можете иллюзии не испытывать. Они тогда иллюзии не испытывали, и поэтому концепция ограниченной ядерной войны была отложена. Потому что понятно стало, что она будет неограниченной. Сейчас, в принципе, то же самое. Насколько я понимаю, американцы особых иллюзий не испытывают по этому поводу. Значит, то есть они уже, значит, вынужденно поверили в то, что ответ будет и по их территории тоже. Но, во-первых, понимаете, в любой стране всегда, как вот у нас там по интернету бегают люди, да, и говорят, давайте бахнем по Лондону, бахнем по Вашингтону, они не посмеют нам ответить. В Соединенных Штатах тоже есть люди, в том числе и среди политической элиты, которые считают, что, ну так, они не посмеют нам ответить. Смотрите, Украина по ним ударила, Греция, это она ударила, да? Значит, а зачем они будут по нам отвечать, или по ним нанесен ограниченный ядерный удар, а удар по нам, это уже будет неограниченная ядерная война. Они же не хотят сгореть в ядерном пламени. Значит, наверное, они ограничатся какими-то там символическими ответами, может быть, даже ядерными, может быть, даже по Польше, но не по нам.
Но, Ростислав, хорошо, а на как бы вот эти все заявления Буданова, до этого заявления Зеленского, это все как бы их личный креатив, или же действительно через них транслируется, ну, как бы вот эта торговля рисками идет
с той стороны? Если бы это был бы их личный креатив, то уже давно бы Соединенные Штаты, которые очень нервно реагируют, когда, допустим, согласна, там да, где-то говорят, а мы хотим построить атомную станцию в каком-нибудь государстве, которое они не любят, они сразу начинают кричать, да они сейчас атомную бомбу создадут, да там они там наработают на станции оружейный уран, там и так далее. Еще, в принципе, нереально особенно там просто на станции нарабатывать оружейный уран, но тем не менее. Они сразу же, значит, устраивают истерику. Значит, когда Украина постоянно говорит, да мы сейчас произведем атомную бомбу, да мы сейчас нанесем по России ядерный удар, они по этому поводу помалкивают, потому что, ну, в принципе, это выгодно. Значит, говорит Украина, говорит, если мы к ним предъявим претензии, скажут, ну, послушайте, ну, они там дураки, вы же сами знаете, вы же сами об этом говорили все время. Ну, говорят, не говорят, языком болтают, а мы здесь при чем? Значит, но в то же время все прекрасно понимают, что таким образом посылается, как они любят говорить, месседж, да? Ну, а может сложиться ситуация так, что что-нибудь с Украины взлетит и куда-нибудь упадет. Да? Значит, может быть, лучше договориться.
Да, это вчера было сказано, что завод «Рейнметалл», который собираются строить на Украине, или уже заложили, не помню, будет законной целью.
Ну, естественно, на Украине все законная цель. Украина ведет с нами войну горячую. На Украине все законная цель.
Но Украина-то не стерт с лица земли, вот в чем дело.
Нет, не стерт с лица земли, потому что для того, чтобы стрелять с лица земли любое государство обычным оружием, у нас слишком много обычного оружия. Значит, даже для того, чтобы стрелять такое небольшое государство, как Люксембург. А Украина – это очень немалая площадь. Хотя она пострадала достаточно сильно. Если сейчас они говорят, что у них 90% энергогенерации выведены из строя или находятся в этом самом ситуации, близкой к коллапсу, то это, в общем, достаточно серьезно. Опять-таки, мы видим, что их предприятия, даже те, которые работали, значит, фактически из строя в значительной степени выведены. То есть они не в состоянии сами производить вооружение, даже то, которое производили. Даже то, которое производили на начало СВО. Сейчас все, что они покупают, получают, бронетехника, артиллерия, тогда это все в основном западного производства. Они еще что-то ремонтируют, но уже практически ничего не производят. Вот. Это же как все удары обычным оружием. И опять-таки понятно, что никто не будет стирать лица земли Украину ядерным оружием до тех пор, пока не начнется полноценная ядерная война. Да и в том случае, наверное, целей будет достаточно и за пределами Украины. С Украиной-то и так можно разобраться. Ну, максимум 1-2 заряда на нее выделят, там, если будет что-то критическое. Ну, потому что, опять-таки, для ядерное оружие слишком серьезный и достаточно дорогой аргумент, для того, чтобы расходовать его на кого попало. Это когда десятками тысяч самые ядерные боезаряды на вооружении стояли, тогда можно было там, и на всякий случай по Антарктиде ударить, посмотреть, как там лед таять будет. А в нынешнее время их не так много, по 5 тысяч, там, по 5-6 тысяч у каждой стороны, поэтому цели надо выбирать осмотрительно. Тем более, что помимо Соединенных Штатов и России есть другие ядерные государства.
Конечно, они тоже
если Соединенные Штаты и Россия свои ядерные арсеналы исчерпают, а у тех останутся, если они будут стрелять только друг по другу, то в таком случае войну-то они однозначно проиграют. Не проиграют тем, кто не участвовал. Поэтому участвовать будут все.
Но ядерным оружием, мне кажется, стрелять не для того, чтобы принудить другую сторону к миру, а для того, чтобы другую сторону просто уничтожить как таковую, стереть с лица земли.
Как вам сказать? Любое оружие, да, имеет нюансы своего использования.
Да.
Значит, из танка тоже можно выстрелить один раз, а можно отправить танковую армию на войну. Да? Значит, точно так же здесь была уже концепция ограниченной ядерной войны, была концепция использования ядерного оружия в тактических целях, то есть, непосредственно, в общевойсковом бою. Не нанесение стратегических ударов по тыловым объектам, по городам, да, а просто использование в общевойсковом бою. Они уже практически ушли, да, в прошлое. Но сейчас, опять-таки, ядерное оружие используется как элемент международного шантажа.
Угу.
Значит, и в этом существует очень серьезная опасность, потому что некоторое время можно всегда блефовать по принципу, ну вот мы же можем сделать так, можем сделать так, можем сделать так. Но потом действие требует, то есть заявление требует подтверждения. То есть надо показать, каким-то образом убедить своего оппонента, что ты действительно можешь это сделать. И вот как раз вот на этой растяжке Украина пытается сыграть сейчас. То есть когда они постоянно прокачивают тему с американцами, ядерного оружия, которое использует якобы Украина, которое якобы свое создаст и якобы его же использует. Хотя всем будет прекрасно понятно, что это американское оружие с американскими специалистами, которые его контролировали, которые его же использовали. Она пытается прокачать Соединенными Штатами ситуацию, все равно вам когда-то придется демонстрировать России свою готовность использовать ядерное оружие. Такого прекрасного прикрытия, как мы, у вас больше не будет. Больше никто не будет согласен взять за вас и умереть. А мы уже умерли, нам уже все равно.
Они прям так рассуждают. Но это
государства-то уже нету, чтобы, думаете, никто не понимает на Украине из политиков, что это государство не восстановится, если 4 пятых населения оттуда уехало, или 3 пятых, значит, большая часть способных к деторождению мужчин погибло на войне, рождается меньше, чем по одному ребенку на женщину, и более того, самые оптимистичные сценарии, самые оптимистичные, говорят о том, что к 30-35 году на Украине после окончания всех проблем, значит, после окончания СВО будет рождаться 1,5 ребенка на женщину. Это даже не простое воспроизведение, это нация все не существует больше. Она вымирает и вымрет. Значит, это прекрасно понимают, там считать умеют, по крайней мере, до 2. А здесь надо все это 2 и 2 сложить. Значит, то есть все, страны уже нету. Они сознательно на это пошли, потому что они на этом заработали. Те люди, которые угробили Украину, на этом деле заработали. И собираются жить за ее пределами долго и счастливо. Другое дело, как у них получится, но они уверены, что получится. Поэтому продать ее еще раз тому же покупателю, но уже за новые деньги, ну так это же святое дело. Вот поэтому они пытаются протолкнуть вот эту вот идею. Ну и хорошо, давайте мы скажем, что это мы. Да? Значит, долбанем по России, ну, один раз, два, один-два ядерных взрыва не повод начинать Третью мировую войну. Как вы говорите, это же сотрёт с лица земли всех, да? Ну, они ответят, хорошо, они по нам сбросят 10 атомных бомб.
И все становятся. Да?
Для того, чтобы вас напугать, вы посмотрите, будете делать свои выводы, Украину уже окончательно спишем, мы заранее уедем куда-нибудь в Мадрид.
Ну, во-первых, интересно, что тему ядерного удара вот официально как раз качают очень интенсивно с той стороны, что как будто бы русские, у них оружие не осталось, одни ядерные боеголовки сейчас начнется, но на Западе же тоже прекрасно понимают, что провоцирование на ядерный конфликт открывает ящик Пандоры, потому что есть и другие страны, которые производят ядерное оружие, которые хотели бы в пул остальных государств, но у них там, соответственно, там маленькие арсеналы по сравнению с Россией и США.
Ну, понимаете, когда вы находитесь в безвыходной ситуации, Запад себя загнал в безвыходную ситуацию. Он рассчитывал быстро выиграть в России в экономической войне и уже давно блаженствовать на остатках своей гегемонии. Вот. А получается, что надо разоряться и гибнуть. Не хочется.
Конечно, не хочется.
А ядерное оружие есть. Это последний аргумент. Значит, опять-таки, есть украинцы, которым уже нечего терять. Ну, не все, но те, которые принимают решения. Значит, которые с удовольствием, опять-таки, продадут Украину по второму, по третьему кругу. Значит, опять-таки, в Соединенных Штатах, да, пока что, на государственном уровне, все вот эти идеи, дайте нам томагавки и так далее, отвергаются. Они говорят, нет, не дадим. Они же говорили, там, и про танки не дадим, и про пушки не дадим, и про самолеты не дадим. Значит, а потом дали, да? Значит, то есть вопрос не в том, дадут они или не дадут, а успеют или не успеют. Это первое. Потому что рассчитывать на то, что просто не дадут, может, не дадут, а может, и дадут. Ситуация постоянно меняется. Значит, это они, ну, дальше, значит, сейчас доминируют политики, которые говорят, нет, ну не надо обострять, да, значит, там, мы найдем другие способы давления на Россию, зачем же сразу переходить в ядерный клинч. Но есть такие, как Хиллари Клинтон, она же весьма популярная бабушка до сих пор, да, она,
но в президенты уже, терять нечего,
она в президенты уже не избирается, да, но она лидер достаточно серьезной фракции в американском истеблишменте, которая постоянно настаивает на ядерном шантаже России.
Хорошо, но вот эти вот, допустим, там даже Хиллари Клинтон относится вот к этим ястребам-атлантистам американским.
Но да там голубей остальные... нету.
Вот, тем более. Голубей мира там точно нет. Но во всем остальном-то мире есть. А то, получается, все молчат, как в рот воды набрали, и смотрят, что Хиллари Клинтон, которая уже, простите, о Боге надо подумать, она говорит, а как бы стереть Путина и Россию всё с
лица земли? Все остальные должны делать? Падать на колени и говорить, Хиллари, не надо такое говорить? Или
да
что?
нет, как раз не падать на колени. Очень странно.
Стучать кулаком по столу и говорить... Да заткнись уже.
Нет, подождите, а что, нету других инструментов?
Ну, а как, вот, что делать с Хиллари Клинтон?
Нет, ну, во-первых, принимает ли она определенного рода решения, или, хорошо, ее партия принимает
решение? Решение, таблетки надо принимать.
Вот. Но она, наверное, этого не делает. Ну, хорошо, а никаких инструментов нет. Либо молчать, либо и наблюдать
тихонечко. Почему молчать? Ну, например, Россия неоднократно заявляла о том, значит, что... будет ответный удар по территории Соединенных Штатов, причем, значит, масштабы определим в процессе. То есть он может быть умеренным, а может быть и неумеренным. Значит, китайцы тоже постоянно говорили, что нападение на Китай вызовет ответный ядерный удар, даже если оно будет неядерным.
Да.
Значит, корейцы северные тоже, значит, всегда... Значит, говорили, что ядерное оружие они используют тогда, когда сами решат нужным, если, опять-таки, не подвергнутся нападению. Индия с Пакистаном в своей военной доктрине рассматривают друг друга как основную цель своего ядерного арсенала. Значит, но, опять-таки, считают его применение вполне возможным даже в случае обычного регионального конфликта. Не глобального, а регионального, только друг с другом, Индия и Пакистан. Израиль рассматривает ядерный арсенал как возможность сдерживания Ирана и нанесения удара по Ирану свой. Ну, тот, который Израиль не признает, но который есть у него. Значит, то есть все время говорят о том, все время используют именно наличие или предположение о наличии у стороны ядерного оружия для того, чтобы использовать его как средство дипломатического давления. И опять-таки в военной доктрине предполагают его использование. в определенных ситуациях. Причем не только в случае глобальной конфронтации, еще раз подчеркиваю. Нет, поэтому никто не молчит. Просто это же не значит, что по поводу каждого заявления сумасшедшей старушки, значит, все лидеры планеты должны вскакивать, забираться на табуретку и начинать, значит, скандировать. А мы вот сейчас, а мы не позволим.
А
да?
Где, хорошо, а где грань тогда между заявлениями сумасшедшей старушки и действительно принятием решения о том, что весь мир в труху?
Весь мир в труху – это тогда, когда мы понимаем, что сейчас нас в труху, и нам уже ничего не жаль.
Это такая тонкая грань?
Да, это кажется. Та грань, как и по-другому. То есть мы что должны делать? Нам самое в суп плюнули, а мы весь мир в труху, включая себя. Нет. Суп можно вылить и сварить новый. Значит, и плюнуть тому, кто плюнул тоже, если очень хочется. Нет, ну, есть же самая пропорциональность, да, применение силы, пропорциональность ответа, потому что иначе бы весь мир в труху уже был бы давно. Значит, решение довольно интересное, забавное даже, но я не думаю, что вот прям все 8 миллиардов с хвостиком человечества мечтают, значит, именно о таком решении.
Умереть в ядерном огне вряд ли, конечно.
Вот. Значит, соответственно, идет как вот... Подобного рода, то есть ее пока что она рассматривается как дипломатическая игра, да, вот давайте мы здесь надавим, давайте мы здесь испугаем, может быть, там отступят, ну, они отступят, так мы сделаем вид, что вообще мы просто мимо проходили там и так далее, но на определенном этапе всегда это может сорваться, да, по причине неадекватности какого-то политика, по причине того, что ситуация стала развиваться не так, как предполагали, или по этой еще другой причине. Ситуация может выйти из-под контроля и сорваться в реальную конфронтацию. И повторяю, Украина на это рассчитывает, и вот все, что они делают, это как раз попытка сорвать ситуацию своими чахлыми силами, но сорвать ситуацию. Кстати, то же самое делает Прибалтика, не только Украина. У прибалтов тоже, у прибалтов вообще веселая концепция. Давайте начнем войну. Нас оккупирует Россия. Поэтому... Когда американцы будут стрелять, не будут стрелять по русским, по нам не будут, мы же члены НАТО. А русские по нам стрелять не будут, потому что они нас уже оккупировали. Поэтому они друг друга убьют, а мы останемся живы.
Но при этом на Украине же еще говорят, вы хотя бы нас, хорошо, не берите в НАТО, но пригласите нас в НАТО. Это же тоже вот, из одной части.
Ну, это уже в основном для, кстати, внутреннего употребления, потому что Зеленскому надо демонстрировать своему обществу какие-то успехи. Значит, пока он мог рассказывать о том, что у него сейчас будет великое генеральное наступление, или было, или вот еще идет, значит, он на это упирал. Сейчас, когда у него генеральное отступление по всему фронту, переходящее постепенно в бегство, значит, ему для того, чтобы демонстрировать, ну, то есть, опять-таки, люди же спрашивают, скажите, если мы все уже проиграли, зачем умирать дальше? Ну, мы не любим русских, но давайте капитулируем, потому что умирать вообще не хочется.
Но,
значит, для того, чтобы они дальше умирали, им надо сказать, не, ну, понимаете, у нас вот еще чуть-чуть, нас сейчас примут в НАТО, или вот уже пообещали. Значит, и тогда мы спасемся, поэтому надо немножко потерпеть.
А эту идею можно до сих пор продавать? Идею вступления
эту
в НАТО?
Эту идею можно продавать бесконечное количество раз и бесконечное количество лет.
Ростислав Ищенко с нами. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами. Тут... Слушатели много вопросов пишут. Мартин, в частности, говорит, так в эту игру можно играть вдвоем. Мы передаем атомное оружие Йемену, Сирии, КНДР, Сомали, и те наносят удар по Соединенным Штатам.
Я уже много раз на такие глупые заявления отвечал, найдите себе такую Украину, как нашли Соединенные Штаты, и передавайте ядерное оружие.
Вот. А это уникальный, как это, да, уникальный вот. Субъект
мировой политики. Пока же нет ни одного государства, которое бы пришло бы и сказало, слушайте, русские, давайте мы ударим по Соединенным Штатам и скажем, что это мы, а не вы. Да? А вот у Соединенных Штатов такая Украина есть. Что значит мы передадим? У нас люди как-то мыслят, как будто как дети в песочнице. Угу. Значит, мы вот сейчас возьмем, там, позвоним в ЕМ и скажем, так, мы вам передали ядерное оружие, сейчас подвезут. Немедленно бейте по Соединенным Штатам. А те радостные такие говорят, да-да, прямо сейчас, прям вот, сейчас только завещание напишем и сразу же удалим.
Да? А никто не хочет? Как думаете? Или хотят?
Конечно, в эту игру можно играть вдвоем. Сыграйте, попробуйте.
Ну, на самом деле не случайно, что как бы в 20 веке заключались договоренности между Соединенными Штатами и Советским Союзом по поводу там, условий хранения, сокращения ядерных арсеналов, потому что чем у тебя больше такого оружия, которое может уничтожить планету несколько раз, тем больше ответственностью ты должен обладать. А история с Украиной как раз показывает, что, видимо, степень этой ответственности с той стороны несколько поубавилась.
Ну, пока что Соединенные Штаты Украине ничего такого запредельного не передавали, чего бы не передавали бы другим. Значит, но, повторяю, украинцы рассчитывают и ситуацию прокачивают вот в этом самом направлении ядерного кризиса. У них вообще достаточно суицидальное государство, потому что они готовы на все, лишь бы Россию угробить.
Украина суицидальное государство.
Да. Они готовы на все для того, чтобы угробить Россию. То есть, вот, давайте утонем вместе. Мы вас обнимем, пойдем на дно.
Откуда это? Это всегда так было?
Ну, вообще-то, всегда не было Украины. Поэтому сказать, что всегда так было, мы не можем.
Не, ну люди-то были.
Люди-то были, но они не были украинцами. Угу. Они вообще-то до 20-х годов они были русскими. Потом там самые большевики проводили коренизацию, назвали это дело СССР. Ну и то там все равно, даже после всех коренизаций, примерно четверть населения осталась русской. Значит, более того, значит, даже постоянно шел приток населения из России. Приезжали там люди вот, там, строить в этом самом во Львове заводы, еще где-то, они же там оставались. Многие из них сейчас украинцы. Приезжали туда военные пенсионеры, еще тепло, хорошо. Многие там оставались. Многие там служили, не только на флоте. И там же потом оставались. Вот. И многие из них теперь считаются украинцами. Там какой-нибудь Иван Иванович Иванов, да, потомственный бандеровец. Из Новосибирска родом. Там полно таких. Вот. То есть это новое явление сейчас. Да, были галичане, да, они, кстати, тоже никогда не считались украинцами, они считались галичанами, значит, которые 600 лет прожили вне, так сказать, русского единства, были даже не православными, а униатами, и считали себя, и справедливо считали себя другой нацией. Ну, действительно, другая нация, другой народ. Угу. Значит, нацией их назвать сложно, потому что у них не было никогда ни государства, ни элиты. Это, кстати, толпа этих самых карпатских пастухов. По большому счету, ну, другой народ, да, племена такие другие, вот. А все остальные были русскими православными. Ну, да, они там числились, кто-то там как малороссы, кто-то как великороссы, значит, кто-то числился как белорусы там в Российской империи, значит, там, или население западного края и так далее, но все они были русскими православными, русский православный народ. Все они, на всех распространялись одни и те же законы, все служили в русской императорской армии, где могли служить только русские и православные. Угу. И в первый раз туда начали набирать, кстати, народцев. Это во время, суть дела, Первой мировой войны, когда там появилась дикая дивизия и так далее. Но и то это была льгота, которую предоставляли, кстати, избранным представителям неславянских народов империи. Возможность служить в императорской армии. Все остальные это только самое, только... славяне, только самое, только православные. Ну, еще там после введения Александром II, уже после военной реформы, до самого конец 19 века, значит, этот, как это называется, призыв начал распространяться на, ну, практически на большую часть населения империи, да, не только на православную. Угу. Но это самое, но все равно при отборе в армию старались брать русских и православных. Вот. И оттуда всех набирали. И я говорю, о том, что не украинцы, эти люди узнали уже, кстати, из постановления ЦК ВКПБ в 20-е годы. И после из политики украинизации. Но и то, даже до самого конца УССР, значит, многие, значит, рассматривали, украинцев как, ну, таких, тоже русских, да? Ну, все говорили по-русски, да, в этом самом, на Украине.
Но мы сейчас всегда, тоже говорим, что
да,
это
русские. Да, все выросли люди. На русской культуре, и самое главное, что все выросли в рамках одного государства.
Угу.
Значит, и у всех корни одни, Российская империя, Древняя Русь. Значит, нет ничего, никаких различий особых. Ну да, кто-то там находился дольше в составе Польши, Литвы, кто-то короче, но учтите, литовская граница проходила здесь недалеко от МКАДа. И Смоленск тоже был Литвой в свое время, и Вязьма была Литвой в свое время. Там Ржев даже на короткий период входил в состав Литвы. Ну, там сейчас памятник стоит, да, Ржевской битве. Значит, то есть не только территории, которые сейчас являются там Украиной или Белоруссией, входили в состав других государств, причем государств, которые мы сейчас считаем там западными, да. Вот. Ну да, какие-то территории входили дольше, какие-то короче. Некоторые, как Смоленск там, или Чернигов, переходили из рук в руки. Значит, возвращались в Россию, там опять отходили к Польше, потом опять возвращались в Россию там, и так далее. Но и российская власть рассматривала территории как русские, начиная с Ивана III. Россия предъявляла претензии вначале на эти территории, пока были Рюриковичи, пока они возглавляли Россию, они предъявляли династические претензии на эти территории, как на отчины и дедины, как на то, что завещали им предки. Когда пришли Романовы, династические претензии не предъявлять не могли, потому что их предки этими территориями не владели. Они унаследовали уже государство в границах Грозного. Но Романовы предъявляли культурные претензии, религиозные. Они заявляли о своем праве или о своем намерении покровительствовать православным на территории Речи Посполитой. Значит, они, когда возникали, кстати, войны очередные с Речью Посполитой, они поднимали на щит тему освобождения православного народа от угнетения католиками там, и так далее. Значит, то есть в этом самом, в любом случае, русская власть всегда смотрела на эти территории как на свои, так в той или в иной степени. Либо они свои в религиозно-культурном смысле, либо они свои вообще в понимании собственность, украденная собственность. То есть до конца XVI века, пока Рюриковичи были у власти, это украденная собственность дома Рюрика. Значит, вот. Потом концепция поменялась, но логика событий осталась прежней. Не случайно все-таки Екатерина вернула в конечном итоге все эти территории в состав Российской империи. То есть буквально вот сейчас у нас на глазах стала формироваться именно украинская нация, когда возникло отдельное государство, реально отдельное государство. Да? И когда в рамках вот этого государства начала формироваться политическая нация, и украинские националисты сделали, оказали нам великую услугу, когда они придали этому формированию не общеполитический, а этнический характер.
Идеологический?
Этнический, когда они, значит, стали рассматривать украинцев как отдельный этнос, потому что тем самым они провели раздел не фактически всех, кто остался русским, значит, вычеркнули из числа украинской нации. Даже если они вас не выписывали, да, но вы выписывались оттуда сами, потому что перед вами стоял выбор. Вы признаете себя этническим украинцем, которых вообще не существовало, да, и отказываетесь от своей русскости. Или вы сохраняете то, что вам, кстати, оставили предки. Значит, поэтому-то они четко провели этот самый водораздел сами. Если бы они бы формировали, по сути дела, второе русское государство, то есть политическую нацию украинскую, было бы значительно сложнее. Вот. Потому что тогда бы все, кто находился в границах Украины, действительно были бы украинцами.
Ну хорошо, насколько вот эта тактика, которая применяется в плане вот определения, что есть Украина сейчас, жизнеспособный проект в долгосрочной перспективе?
Уже нет. Нет? Уже нет. Уже Украина самостоятельно существовать не может. Мы с вами только что об этом говорили. Не только потому, что у нее нет экономики и денег. Это дело наживное. Потому что у нее уже нет людей. Она вымирает и возродиться не может. То есть своими силами то, что называется сейчас украинской нацией, ну, недоделанной, ну, фактически, которая начала формироваться, она восстановиться не может. Никак. Она вымрет. Украину фактически надо заселять заново.
Но те люди, которые на Украине остались, те там рано или поздно...
Рано или поздно они умрут. Потом умрут их дети, интеграция. Которые будут меньше, чем тех людей, которые остались.
Нет, потом умрут внуки. Жить в не секунду, они же не будут жить в изоляции. Они все равно, ну, как бы, в семье...
Ну, безусловно, но просто они не смогут в силу своей численности, в силу полувозрастной структуры, не только восстановить население, но и восстановить экономику. Значит, соответственно, эти территории должны будут либо пасть в зависимость, либо войти в состав соседних государств.
Ну, скорее всего, второе.
То есть кто-то должен их обустраивать, эти территории.
Ну, просто объективно, что вымрет такая территория с там, сельскохозяйственным потенциалом, ну,
поскольку все равно ее не выбросят, да, то есть кто-то ее будет обустраивать, абсолютно. То тот, кто будет ее обустраивать, будет ее и заселять. Ну, как заселялась Сибирь, да? Ну, у вас возникает потребность построить где-то острог. То есть крепость. Туда приходит ватага казаков, строит все это дело, начинает там обживаться. Они устраивают рыбные лони, соляные варницы и так далее. Туда подтягиваются новые люди, которые на всем этом деле начинают работать. Постепенно вырастает городок. Потом в этом городе кто-то строит там завод, маслобойню или еще что-то там. Туда подтягивается все новое и новое, новое население. Там начинаются древоразработки и так далее. Возникает экономика, возникают люди, которые приходят жить. И работать. Значит, соответственно, и здесь также, да, правильно, есть сельское хозяйство, которым можно заниматься. Рядом можно построить заводик по переработке фруктов, да, там, в компоты, в соусы там, и так далее. Значит, на заводике кто-то должен будет работать. Если не будет хватать местного населения, значит, вы будете агитировать население из других районов страны. Как сейчас агитируют на север? Значит, вот большая зарплата, да, там. Водитель самосвала 140 тысяч рублей там, или 200 тысяч уже, там, не знаю, сколько сейчас. Там еще там что-то, там какие-то там специальности. Пожалуйста, большие деньги по меркам, значит, особенно депрессивных регионов, там какой-нибудь средней полосы. Значит, все, люди едут работать. То же самое здесь. Если вам надо, да, вот вы строите завод, собираетесь куда-то продавать его продукцию. Продукция вам достается за копейки. Вам нужны люди, которые будут работать. Вы им поднимаете зарплату по сравнению с тем, что они получают где-нибудь там в Казани или в Рязани. Они приезжают туда. Точно так же, как я вам когда-то рассказывал, как Украину покинули водители троллейбусов.
Да.
Когда из приграничных регионов Украины приехали водить троллейбусы в приграничные районы России. Потому что там была большая зарплата. И они уехали туда. Там... Точно так же сформируете заселение Украины. Понятно, что там не будет 50 миллионов жить. Да, они там уже, наверное, не нужны. Но, допустим, Одесский порт вам нужен? Нужен.
Конечно.
Значит, там кто должен работать, должен. Если местного населения не будет хватать, то, соответственно, вы будете набирать специалистов из других районов.
У меня есть ощущение, честно говоря, что противоположная сторона, ну, западная сторона, для нее Украина как таковая, естественно, неинтересна, а просто чисто географически хороший плацдарм для того, чтобы там военные базы какие-то понастроить,
может быть, даже шахты. Если бы они хотели бы строить базы, они бы никогда бы не уничтожали бы Украину, они ее уничтожают. Они вообще, они дешево получают хорошие, кстати, политические, исторические, пропагандистские аргументы, заодно пьют кровь из России. То есть они организовали конфликт. Значит, в рамках этого конфликта они делают все, чтобы было уничтожено как можно большее количество населения на Украине, для того, чтобы было как можно сильнее уничтожена ее экономика, для того, чтобы как можно сильнее был уничтожен коммунальный фонд, для того, чтобы как можно большее количество людей туда бежало. Потом они показывают беженцев и говорят, вот это этнические чистки, это Россия их выгнала. Потом они показывают то, что у нас любят показывать. Они показывают кладбище.
Ну, да.
Только мы говорим, вот дурные украинцы. Они говорят, посмотрите, это геноцид, который устроила Россия.
Значит, перевертыш.
Значит, вот. Потом они показывают развалины городов и говорят, ну вот видите, что творит там Россия и так далее. И используют это для пропаганды у себя против нас. Значит, это первый бонус, который они получают совершенно бесплатно за счет того, что украинцы, по сути дела, сами себя уничтожают. Значит, дальше, уничтожая себя, они все-таки пьют кровь из нас. Значит, там гибнут в том числе и наши люди. Значит, и дальше еще они создают для нас проблему, о которой мы неоднократно говорили. Проблему, что делать с территориями. В России нет миллиарда китайцев. В России огромные территории собственные, которые неплохо бы осваивать собственным населением. Значит, и вот сваливается такой кусок. Ну, вроде бы, да, действительно. Значит, там какие-то полезные ископаемые еще остались, еще не все выкопали. Хотя не так много, как у нас любят говорить. Значит, да, там благодатные условия для ведения сельского хозяйства. Угу. Вроде бы не очень надо, мы и так хорошо торгуем на мировых рынках сельскохозяйственной продукцией, но не выбрасывают же. Да, там морские порты, которые нам, в принципе, нужны и выгодны. Да, там Крым, который занимает стратегическое положение в Черном море, и который, кроме всего прочего, является прекрасной рекреационной зоной. Да, там много чего есть полезного. Но для того, чтобы все это осваивать, нужны люди. Американцы делают все, чтобы людей там не осталось, и для того, чтобы туда нельзя было просто, знаете, вот, пригласить и заселить людей, для того, чтобы там было сложно жить, для того, чтобы надо было восстанавливать коммунальную инфраструктуру, надо нету, было восстанавливать, да, дороги там и так далее, чтобы можно, надо было по максимуму туда вкладываться, прежде чем это начнет давать какую-то отдачу. Угу. Потому что им надо перегрузить Россию сейчас. Что будет потом, это будет потом. А вот сейчас им надо перегрузить Россию, значит, физически, морально, материально, как угодно.
Слушатель задает вопрос: ну хорошо, там все разрушено, часть территории нам придется точно совершенно восстанавливать и уже восстанавливают. Но после Великой Отечественной войны разрушение было еще больше, а за какой-то небольшой промежуток времени отстроили прекрасное промышленное государство.
Еще раз, не забывай, что после Великой Отечественной войны Советский Союз восстанавливал сам себя. Это первое. Во-вторых, в Советском Союзе тогда у власти был тоталитарный режим, который совершенно свободно перебрасывал людей десятками тысяч с одного конца страны на другой. Надо построить завод, погрузили в эшелон и поехали. И никто не спрашивал, хочешь или не хочешь. Угу. Партия сказала, надо, и поехал. Если недостаточно партийного слова, значит, НКВД убедит. Вот, первое. Значит, второе. В Советском Союзе на момент окончания войны все еще был позитивный прирост населения. Он не был таким, как им был, допустим, там, в 20-е годы, когда еще сохранялся разбег, взятый в Российской империи, он уже там сократился до 2,5, там, 3-4 детей на семью. Но, в принципе, это еще был позитивный прирост населения. У Советского Союза был демографический ресурс для того, чтобы восстановить население на этих территориях. Россия сейчас всем этим не обладает. Более того, на Советский Союз тогда не оказывалось такое давление военно-политическое, как на Россию сейчас. Да, у нас был конфликт с американцами, но это была холодная война, затяжная. Мы понимали, что военный кризис не перерастет в войну прямо сейчас. То есть, что никто воевать сейчас не будет с нами. Что если будет война, то это будет ядерная война. Если будет ядерная война, то она пройдет быстро, и думать после нее никто ни о чем не будет, потому что никого не останется.
Ну, то есть в итоге мы получаем там разрушенная Украина, да, все есть... в пещере свои, готовятся к новой схватке.
Почему готовятся? Схватка не прекратится с ликвидацией Украины, схватка будет продолжаться. То есть мы находимся в состоянии боевых действий, будем находиться в состоянии боевых действий, и не обязательно горячей войны.
Я понимаю.
Но с Соединенными Штатами мы находимся в состоянии боевых действий. И на нас старательно вешают все возможные обузы. Мы то же самое делаем, кстати, по отношению к Соединенным Штатам. Мы помогаем им разоряться.
А мы, значит, что делаем? В смысле, самое... то, что они европейцам вроде основные издержки...
Нет, но мы, допустим, не мешаем Соединенным Штатам тратиться на Украину и на других своих этих самых клевлетов. Значит, при этом делаем эти траты бессмысленными, бесполезными для них. Значит, мы вытесняем активно доллар в качестве... мировой резервной валюты, да, и валюты мировых торговых расчетов. Мы сокращаем для Соединенных Штатов свободные рынки, вытесняем их с рынков. Из Африки вытесняем, кстати, активно, с очень полезного и богатого рынка для Соединенных Штатов. То есть мы по-своему, значит, тоже очень серьезно с ними воюем на экономическом фронте. Не надо думать, что только они нас давят. Значит, у них свои методы, у нас свои методы, и пока что наши методы оказываются даже более эффективными. Но, тем не менее, мы же говорим сейчас о том, что они против нас предпринимают. Да?
Ну, конечно.
Как они пытаются вот нас перегрузить. Все-таки вот самые попытки раскачать ситуацию в Грузии, в Молдавии, везде вокруг наших границ. Это делается зачем? Потому что это вокруг наших границ, это возле наших границ, это регионы, мимо которых мы не можем пройти, если там ничего не происходит, там пусть разбираются, как хотят. Это Руанда, это не наше дело, это не Руанда, это Грузия, это Молдавия, значит, это Средняя Азия, это наше дело. И для того, чтобы, значит, вот, нас сильнее прижить, нам пытаются создать Украину везде. Нам повезло еще, что кроме Украины не нашлось больше таких полных идиотов,
Грузинцы сопротивляются.
Не нашлось таких полных идиотов больше на постсоветском пространстве. Страны разные, у них отношение к России очень разное, но никто пока что не хочет умирать за интересы Соединенных Штатов, как это делает Украина. Но
есть, правда, другая проблема, что, как бы хорошо, никто не может, не хочет умирать так, как Украина, но оппоненты российские используют разные поводы для того, чтобы там стравливать, сталкивать. Там тот же самый, та же самая проблема ради этих исламистов, которые там в Средней Азии теперь обитают и видят Россию своей целью. Там история с Крокусом.
Понятно, я говорю, понятно, что против нас будут использовать все, что
разные
можно.
Разные методы, да.
Вот, ну, слушайте, когда те же самые исламисты, да, ну, правда, они тогда были прогрессивными демократами, но все равно не мешало им быть исламистами, значит, решали наши проблемы, значит, то мы ведь их финансировали и помогали их в Советском Союзе, там, Организация освобождения Палестины, да, значит, мы вполне себя поддерживали.
Да.
А из Организации освобождения Палестины вырос не только современный Фатх, но всякие там самые Хамасы, Хезболы и так далее, они тоже туда корнями уходят. Значит, в ту историю, да, и тренировочные лагеря для этих самых, ну, фактически для террористов существовали в том числе и на деньги Советского Союза. Потому что, например, методы все используют примерно одинаковые друг против друга. Вопрос только в выборе методов, да, он заключается не в том, что они какие-то моральные, какие-то аморальные, а в том, какие в данном случае с нашей точки зрения эффективнее.
Ну да.
И какие с точки зрения наших противников эффективнее, какие нам проще задействовать, какие им проще задействовать. Вот они, повторяю, они пытаются наши силы растянуть по возможности за счет организации для нас таких вот, кстати, Украин по всему периметру наших границ. Мы действуем по-другому, мы в основном делаем упор на экономику, потому что мы сейчас в экономике у них выигрываем, и мы пытаемся активно, значит, душить доллар как валюту, отбирать у них рынки, загонять их в Северную Америку, где они сами должны схлопнуться. Значит, пока что у нас есть перевес, но, это самое, конфликт не закончен, кризис не исчерпан, и они все равно будут бороться.
Ростислав Ищенко был с нами. Спасибо большое, Ростислав. Ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь. В 3 часа большой разговор про экономику. Дождитесь, пожалуйста.